Вуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», и к нам пришел Алексей Зубец. К нам пришел Алексей Зубец сюда.
Да, приехал.
И пришел директор Центра исследований социальной экономики. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день. Рад вас видеть в этой студии в программе «Револьвер».
Интересно, что мы с вами перед эфиром тут зацепились немножечко по поводу того, почему дети, действительно молодежь, не ценят денег. Вы сказали, что потому что они не стояли в очереди за колбасой. А как же в очередь за кроссовками, за айфонами? Не ценят денег?
Смотрите, базовые потребности – это все-таки не айфон, не кроссовки, а вот простые вещи, типа там колбасы, там что там у нас еще, сосисок и так далее. И эти люди, для них просто базовая история, в которой они выросли всегда, это наличие продуктов питания, но особенно те, кто вот там, кому там 25-25 лет, 20-25, вот эти люди никогда не страдали от, скажем так, от того, что в холодильнике пусто. Ну, не все, но большая часть этих людей. Но вот для них это как бы базовые условия существования, на которые не обращают внимания. Поэтому для вот этой группы молодежи у них совершенно другие ценности. И вот деньги, по большому счету, в этот набор ценностей, они, естественно, входят. Потому что нужны, как вы правильно сказали, покупать там и кроссовки, и айфоны, и все остальное. Но это, конечно, как бы верхний конец потребности. Базовые потребности удовлетворены, они всегда. Так было всегда, и так всегда будет. Поэтому деньги они, по большому счету, не ценят. Отсюда, кстати, масса проблем у современных работодателей, потому что денежная мотивация перестает работать. Приходит человек,
хотят.
Нет, ну это понятно, все хотят, но вот по большому счету деньги для них не столь важны. Ну, потому что у них всегда было все нормально с материальным благополучием, есть родители, которые подпирают, поэтому денежная мотивация отходит на второй план, вот, и, психология сегодняшних вот, людей, которые приходят на работу, молодые люди, да, она сильно отличается от того, что было там 30 лет назад. Это совершенно другие люди, я просто это вижу на своем опыте.
Ну, мне кажется, что они просто сразу хотят большую зарплату. Одно дело, да, ты хочешь работать в Яндексе, потому что у тебя нет кабинета, ты там в гамаке с бесплатным кофеечком и печеньками разного вида, но другое дело, что эти люди даже за стажировку хотят денег, не имея опыта. Вот о чем еще речь.
Потому что деньги у них всегда были, они хотят их получать и дальше, практически бесплатно. Потому что родители как бы содержали не за что-то там, не за то, что там человек там...
Хороший.
А не за то, что он там пол метет, а за то, что он хороший. Ну вот ровно такую психологию они приносят на работу. Вот, собственно, и все.
Давайте мы по традиции начнем с вопросов, которые к вам в телегу в реку Смородина приходят, и потом уже по большим темам пойдем. По поводу рождаемости, пишет человек, слушал ваш тезис по поводу рождаемости и деньгах. Один только вопрос возникает. Деньги всегда ресурс ограниченный. Кого предлагаете секвестировать, чтобы на детей деньги были, на ипотеку и жилье бесплатное, пенсионеров, соцподдержку, дотации на транспорте? Мы же понимаем, что деньги надо у кого-то взять.
Не обязательно их надо взять. Это не игра с нулевой суммой. Деньги могут появиться сами собой, если в стране растет производительность труда. Я вот ратую за то, чтобы не отнимать деньги там, условно, пенсионеров и передавать эти деньги на там, многодетные семьи, а резкое повышение производительности труда. У нас есть масса отраслей экономики, которые там отстают от Запада, от развитых стран в разы. Например, там деревообработка, деревопереработка. У нас там производительность труда там составляет 30% от того, что есть на Западе. Давайте вот поднимемся в два раза в производительность труда, и у нас, соответственно, отпадет нужда в большом количестве людей. Кстати, о птичках. Я считаю, что проблему демографии в России будут решать именно за счет этой модели, за счет повышения производительности труда. То есть, когда у нас ее поднять гораздо проще, чем детей нарожать. Поэтому из двух вариантов, скорее всего, будет выбран именно вариант с на как бы лучшем использовании тех трудовых ресурсов, которые есть, а демографические эти программы сегодняшние в связи с невозможностью их выполнить, ну, их просто задвинут на второй план. Ну, потому что как ни стараются поднять коэффициент рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости до 2,5, который нужен для простого воспроизводства, там, 2,1, а вот, ну, не получается никак.
Так мало времени прошло, чтобы проанализировать, получается это или не получается.
Это не получается, я вам это говорю совершенно точно. Но это просто понятно и очевидно. Ну, коэффициент, суммарный коэффициент рождаемости в России падает уже там не первое десятилетие. А вот, ну и, соответственно, вот длинный опыт показывает, что решить демографическую проблему тем методами, которые сейчас предлагают, скорее всего, не получится. А что получится? Получится, как это, вместо бригады копателей с лопатами купить экскаватор. Вот и все. И они заменят этих людей.
Вопрос, как обычно, от слушателей. Так, давайте с печенегов начнем, то есть с революционного движения, которое принесло женщинам право работать и так далее. Некоторые предлагают женщин лишить этого права. И что будет с экономикой? У нас женская страна. Что будет с экономикой, если женщинам запретить работать?
Опять же, производительность труда. Если просто изъять там 20 миллионов женщин из экономики и посадить их детей воспитывать, ну да, вот надо найти где-то 20 миллионов человек дополнительных. Либо второй вариант, вот все-таки обеспечить повышение производительности труда до уровня развитых стран, то есть это там раза в два, может быть, 2,5, и это сократит потребность в рабочих руках ровно в те же самые 2 раза. И, соответственно, рабочих рук надо будет меньше, и уменьшение численности населения из-за низкой рождаемости перестанет быть проблемой. Ну, то есть, я уже об этом говорил, и в этой студии, в этой стране, вот на этой территории, где мы сейчас живем, России, в первой половине 19 века жили 40 миллионов человек. Ну, то есть, там в 4 раза меньше, чем сейчас. Так. И как-то справлялись.
Справлялись. Да. Виталь, сейчас найду сообщение. Вот оно. Так, Зумер выполняет свою функцию с диким скрипом и нервотрепкой, поэтому я точно отказываюсь от найма работников младше 35 лет.
А смотрите, опять же, надо понимать, что люди из провинции, люди из Москвы — это разные как бы категории. То есть в Москве, да, ну, то есть относительно сытая жизнь в Москве на протяжении последних десятилетий людей испортила. Если вам нужны мотивированные сотрудники, берите выходцев из провинции, из провинциальных городов, которые, вот они-то как раз стояли в очереди за колбасой, у них не было там своей комнаты в детстве, а они там, родители не могли им купить телефон. А вот, и у них есть мотивация, они понимают, прекрасно понимают, что такое никогда нет денег. Поэтому просто надо брать людей с мотивацией. Их довольно много. Вот. Ну и в основном это вот, да, это провинциальные города.
Следующий вопрос есть. Украина накачивает деньгами Евросоюз, американцы. Что из этих денег безвозмездная накачка против России? Как они используются? Что украинцы должны вернуть и насколько это реально?
Ну, суммарный долг Украины, государственный долг составляет на сегодняшний день около 200 миллиардов долларов, там 180 с чем-то, а это вот долги. То есть у них есть гранты, но гранты — это меньшая часть помощи. Но вот американский пакет Байдена, который он был принят еще Байдена в конце прошлого века, вот это грант бесплатный для счет американцев. Но основная часть помощи — это кредиты. Вот. И вот долг, суммарный долг Украины на сегодняшний день составляет там 180 миллиардов долларов. Понятно, что Украина ничего не выплатит, Украина банкрот, это тоже очевидно. А дальше возникает вопрос, вот кто будет эти долги выплачивать? Либо никто, либо те же самые европейцы потребуют, чтобы Украина отдала им там земли, пашни, сады и огороды. А вот, и полезные ископаемые, это второй вариант. Либо их попытаются повесить на Россию, ну, потому что вот в части присоединения Восточной Украины к России. Ну, вот, либо просто их спишут, или останется вот такой бесконечный висящий долг. Ну, то есть, надо понимать, что вот сейчас, когда европейцы говорят о том, что они России не вернут 300 миллиардов долларов, никогда не вернут. Это их как бы решение. Угу. Надо понимать, что эти деньги они хотят взять себе. Ну, потому что считается, что деньги должны пойти на восстановление Украины, то есть не себе. Но понятно, что они считают, что восстанавливать Украину будут европейские компании. Вот они решили вот конвертировать свой долг безнадежный долг Украины. Вот в российские деньги. Ну, удастся ли, получится ли у них вот это провести это финтушами, но это большой вопрос.
Мне кажется, что все равно вся эта история с восстановлением Украины за российские деньги, экспроприированные, замороженные, это все история про отмывание денег и все.
Это да, безусловно, но только об этом отмывание. И речь. То есть европейцы собирают деньги там... В большой части, ну, их компании будут работать, понятно, что там цены будут завышены и так далее. Главный вопрос, согласится на это Россия. Ну, вот, у России есть шансы, ну, не шансы, инструменты, заставить их вернуть эти деньги. Разные способы, вот, в том числе и при помощи такого давления, да, разнообразного. И здесь возникает вопрос, вот если будет достигнута договоренность с Украиной, там, с участием там, Байдена, не, извините, Байдена, Трампа, вот эти деньги, они как будут использованы? Потому что я вот слышал, что американцы очень хотят забрать эти деньги себе. Ну, потому что Трампу нужны деньги.
Конечно.
Вот, и, соответственно, возникает некая там борьба хищников, там Трамп против Европейского Союза, вот, и условия, на которых там эти деньги перетекут из Европы в Америку, да, это что будет? Это будут отобранные деньги, конфискованные, либо это будут, скажем так, российские инвестиции, ну, там замороженные, опять же, в американских ценных бумагах, там в ближайшие, там, 20 лет. А вот, и будет, как, то есть, короче, это формат договоренности, которого мы пока не знаем, ну и, соответственно, то, что деньги так или иначе останутся за Россией, в этом нет сомнений. Вопрос, в каком формате это будет достигнуто и в рамках какой-то договоренности.
Про автомобильное производство давайте еще поговорим, потому что заводы переходят на 4-дневную рабочую неделю, и вас просят дать прогнозы по судьбе крупных автопроизводителей, каковы перспективы вообще нашего авторынка.
Ну, автопроизводители никуда не денутся, потому что все наши автопроизводители, все это крупные компании, которые так или иначе впрямую или там косвенно находятся под контролем государства. Ну, например, там АвтоВАЗ, КАМАЗ, ну, это Ростех. Да, то есть, ну, а понятно, что Ростех не разорится. А вот, таким образом, у них есть какие-то текущие сложности, ну, а в длинную, ну, они, естественно, выживут, в этом нет сомнений. А вот, ну, а потом, по мере снижения ключевой ставки ЦБ, я думаю, что они возродятся, никуда не денутся, будут делать свою продукцию. А судьба автопрома, России нужен свой автопром, то есть нельзя просто взять, закрыть АвтоВАЗ, сказать, что вот, извините, не получилось. На, вот ровно по стратегическим причинам, потому что если завтра там против нас там какие-то очередные санкции введут, ну, чтобы был кто-то, хоть производящий легковые автомобили массовые, да, на, вот, и, ну, надеюсь, у них все будет в порядке, как это сквозь тернии к звездам.
Сквозь тернии к звездам. А 215-й говорит, долг Украины вот выплачивать России, платить будем 30 лет, 300 миллиардов уже отдали, осталось 700. Я, честно говоря, больше верю в то, что Россия просто будет восстанавливать территорию Украины, потому что когда окончательно ее обескровят, территория перестанет будет кому-нибудь нужна, и все равно Россия же вкладывается в восстановление своих новых территорий России.
Нет, новые территории здесь совершенно очевидно, да, это будет делать Россия, но по понятным причинам, потому что это новые российские территории. Речь идет о вот западных территориях. Тут смотрите, вот я об этом писал у себя в канале «Река Смородина», что на самом деле Зеленский делает все для того, чтобы война закончилась в городе Киеве. Ну, потому что вот эти оскорбления православной церкви, вот эти кулинарные шоу в Киево-Печерской лавре и непонятная судьба мощей, которые то ли пропали, то ли не пропали.
Это намеренная провокация.
Это совершенно очевидно. Это абсолютная провокация Зеленского, который не хочет мира. Он понимает, что после этого, ну, никакой мир, никакие договоренности с Зеленским невозможны. А вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, это понятно, да, это затягивание войны там в интересах там, британцев или кого-то еще. Но для России сегодня мир, который не подразумевает контроль за основными святынями, православными на Украине, он невозможен. Поэтому, ну, возникает ну, какое-то ощущение, что вот на сегодня, на каких-то вот даже нормальных условиях это невозможно, потому что вот оставшаяся Украина, она будет заниматься ровно тем же, вот этими оскорблениями православных святынь. А вот, и если война закончится в Киеве, ну, лаврой, проще говоря, вот, российский флаг над Киевом и молитва патриарха в Киево-Печерской лавре, а вот, то это значит, что придется восстанавливать и Россия, эта территория будет занята Россией, то, ну, понятно, что придется восстанавливать не только вот новые регионы, но и всю левобережную Украину.
А, наши слушатели про зумеров очень зацепились, ну, раз что. А, сейчас, не зумеры такие, а жизнь такая. Государство хочет, чтобы молодежь рожала побольше, семью надо где-то разместить, желательно не в родительской двушке. Ипотека дорогая, жизнь дорогая, зумеры это понимают, вот и требуют деньги за практику. А как вы хотите, хлеб и колбасу в магазине за спасибо и умение в магазине не продают. А есть, мне кажется, другая проблема, что современные зумеры, есть же вот эта история, когда человек, да, нанимается на работу и все, 2 дня поработал, и говорит, все, я устал, я ухожу. И в итоге кидает там целый коллектив. Многие зумеры просто за спасибо деньги хотят получать, в этом проблема. Трудовая дисциплина у них есть?
Ну, смотрите, любая трудовая дисциплина вытекает из мотивации. Здесь мотивация крайне низкая, но просто люди не понимают, зачем это надо. Они хотят развлекаться, они хотят там вот в гамаке качаться и пить бесплатный кофе, и иметь, скажем так, ненормированный...
На фане такой быть, да, на фане.
Вот они этого хотят, такой работы. Если их заставляют работать, то, да, действительно, очень многие уходят. И это вовсе не потому, что ипотека у нас дорогая, потому что основная часть этого, вот этой группы, ну, они не нуждаются в ипотеках, у них просто нет детей. Вот, ну, ипотеки нуждаются, может быть, но, с другой стороны, там есть родители и так далее. Вот, поэтому здесь главная история не высокая стоимость ипотеки, а мотивация, которой просто нет, потому что люди не понимают, что деньги – это ценность. Деньги у них всегда были, и они думают, что они их всегда будут. То есть, ну, в конце концов, там после родителей останется квартира, ее можно продать, сдавать, ну, какой-то источник, переехать на Бали, жить вот на те доходы от сдачи квартиры в Москве. Ну, да, это вот такая модель.
Но ты вечно гедонист.
Ну да, но я, смотрите, нормальный гедонизм – это когда вы выбираете вот некие как бы радости жизни, отказываетесь там от страданий, выбираете радости жизни. Но тут-то люди не отказываются от страданий, никогда его не переживали. Но вот именно вот такие материальные проблемы. Да, это большая проблема, но я думаю, что жизнь научит. И потом, я как сказал, в общем, далеко не все... до такой степени вот как бы расслабленные гедонисты такие есть, но вот среди москвичей, среди там студентов, с которыми я общаюсь, ну, наверное, 20% таких есть. Остальные – это нормальные люди. Но если брать вот людей из провинции, то там гедонистов там не 20%, а может быть 3% или 5%. Просто надо выбирать правильных людей.
Так, пробовал брать зумеров на работу, не ленивый, наглый, не умеет работать. Пришлось взять тетей 40 лет, тетя.
Они правильно, пашут. У них большой опыт, и потом они это, пашут. Как это,
тетя, люди... Тетя, мне 4 года осталось до звания тетя.
Это люди, поколение, которое там пережило 90-е годы, да, которое выросло в 90-е, родились и выросли в 90-е годы, и они прекрасно знают, что такое, как это, свобода не детское злое лицо.
По поводу экономики тоже вот интересно, с учетом того, что кто ее двигает, президент тут провел вчера совещание по экономическим вопросам, заявил об эффективности мер по снижению инфляции, задался вопросом о том, достаточно ли нынешний темп роста ВВП, и тезисы просто дают результат: меры по снижению инфляции. Годовой рост потребительских цен составляет 8,8, в августе 8,1. По данным Минэконома, в июле ВВП прибавил 0,4, в годовом выражении за 7 месяцев текущего года прирост 1,1. Это значимые цифры какие-то?
Ну, смотрите, давайте вот с инфляции начнем. А почему было 8,8, а стало 8,1 в августе? Потому что созрели сезонные овощи, фрукты и овощи, да? А осень – это традиционное время снижения цен. Просто за счет того, что вот, значит, созрел урожай. Поэтому говорить о том, что вот с 8,8 упало до 8,1, это вот такая значимая тенденция, да, тренд, это не так. Потому что когда кончится урожай, когда его съедят, свежий, да, вот, ну, соответственно, цены снова пойдут вверх. В конце года традиционный рост цен. Поэтому, ну, наверное, Владимир Владимирович тут неправильно как это оповестил и рассказал, и выдал сезонный тренд за длинную устойчивую тенденцию. Это, во-первых. Во-вторых, значит, значимые ли цифры, вот по году, ну, по прогнозам, можно ожидать роста ВВП там в 1-1,5%. Ну, потому что в конце года, судя по всему, будет какое-то ускорение.
Угу.
А много ли это мало или мало? Ну, в общем, вот я видел информацию, там семерка вот этих G7 крупнейшие страны, у них средний рост ВВП суммарный около 1%. Ну, вот они развиваются примерно с нашими темпами. А, ну, и для них это хорошо. Для них, безусловно, это плохо. Для нас, безусловно, это плохо, потому что, ну, нам надо больше. Но для того, чтобы было больше, необходимо снижать стоимость кредита, обеспечивать доступ бизнеса к оборудованию, ну и облегчать условия ведения бизнеса. К сожалению, условия ведения бизнеса в нашей стране, ну, не лучшие. И, в общем, они не улучшаются, потому что растут налоги, среди прочего. Вот, поэтому, это все вот как бы вот реальность жизни. С другой стороны, в нашей стране 85% населения довольны жизнью. Ну, было побольше, там на пике было 89%. Сейчас 85. В любом случае, это очень много. И если мы говорим вот о том, что в стране столько людей, довольных жизнью, значит, что их устраивает развитие экономики. Когда Владимир Владимирович спросил там, хорошо это или плохо, ну вот основная масса населения вам ответит, что да, действительно, это хорошо, просто потому что людям хорошо. И потом надо понимать, что людей больше все-таки интересует не рост ВВП сам по себе, а рост доходов и зарплат, который часть доходов. Ну вот, по итогам года ожидается там порядка роста зарплат примерно на 5, реальный рост зарплат, то есть за вычетом инфляции.
Угу.
И это просто очень хорошо. Люди видят, что их зарплаты растут, а какой там ВВП, что там происходит с ВВП. Но это бухгалтерия, это людей не интересует.
Ну, есть критики, кстати, я видел много раз, которые говорят, что рост зарплат, хотя Путин выступает как раз за экономику высоких зарплат, но есть и критики среди экономистов, которые говорят, что невозможно, чтобы там зарплатная, значит, часть занимала весомую долю ВВП. Но если проанализировать, по-моему, да, ту же самую Индию или еще какие-то страны, там Китай, например, у них, по-моему, доля зарплат в 50 с лишним процентов ВВП, и, в общем, они не бедствуют.
Да, и, ну, там надо смотреть не на Индию, Индия все-таки бедная страна, а вот если мы посмотрим на США, там действительно зарплата там больше 50%. Uh-huh. Конечное потребление в ВВП Соединенных Штатов составляет 3/4. Ну, и там большая часть зарплаты. А вот. И почему-то вот они как-то живут и чувствуют себя нормально. Поэтому я бы вот не сильно переживал.
Uh-huh.
А, смотрите, экономика высоких зарплат – это крайне интересная и нужная вещь. Когда людям платят много, люди живут хорошо. И главное назначение экономики высоких зарплат – это стимулирование инвестиций.
Угу.
Когда предприниматель видит, что он не может нанять дешевых землекопов, он покупает экскаватор. Вот, собственно, в этом смысл. А поэтому экономика высоких зарплат – это хорошо со всех сторон и с точки зрения уровня жизни, и для инвестиций. Вот надеюсь, что экономика высоких зарплат будет стимулировать инвестиции в развитие экономики, и мы будем жить лучше. Кстати, при сокращении численности населения.
Как на экономику повлияет такой объем вкладов, который сейчас у людей, там, 50 с лишним, по-моему, 60 какие-то там триллион рублей?
Смотрите, сами вклады, это не столь важно, какой объем, а важна доходность по вкладам. Дело в том, что у нас целый ряд секторов экономики проваливается по доходности ниже, чем вот ставка по депозитам.
Угу.
Ниже, ну, доходность бизнеса, ну, нормальная доходность бизнеса, там, 15% в нормальное время.
Угу.
И примерно столько же можно получить по облигациям, 15%.
Так.
И дальше предприниматель думает, а вот надо ли ему там возиться, там развиваться, а может ему просто положить деньги на депозит, на простой депозит, или купить облигации каких-то компаний или государственные облигации, которые принесут ему гарантированный доход. Вот в этом огромная проблема. То есть происходит демотивация целых секторов экономики за счет высокой ставки ЦБ.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алексей Зубец, здесь директор Центра исследований социальной экономики. Костя спрашивает, нет ли проблемы, что номинал-то у зарплат большой, но цены большие, все съедается.
Есть такая проблема, безусловно. Смотрите, я просто хочу закончить ответ на предыдущий вопрос. У нас половина отраслей экономики зарабатывает меньше, чем вот ставка, да?
Угу.
Поэтому, соответственно, идет сокращение. Во-первых, нет развития, а во-вторых, идет сокращение бизнеса. Ну, вот опять же видел новость, что раза в два на вот этих платформах наших основных торговых вот, выросло количество продаваемых бизнесов. То есть количество как бы, предпринимателей, которые избавляются от своего бизнеса, оно выросло в два раза. Это, конечно, нехорошо. Ну, вот. А что касается зарплаты и инфляции, да, действительно, ну, ключевой параметр на самом деле не сами зарплаты, а самооценка уровня дохода. То есть люди считают, что им хватает, им не хватает и так далее. Вот пика самооценки уровня благополучия мы добились где-то, наверное, в начале этого, в конце прошлого, в начале этого года, когда зарплаты росли, вот, ну, инфляция была высокая, но тем не менее, они опережали инфляцию. Так вот, в последнее время мы видим, что самооценка уровня дохода, то есть, ну, скажем так, оценка покупательной способности своих доходов, она падает, начала падать. К сожалению, по моим ощущениям, мы прошли пик вот уровня материального благополучия для населения, потому что, ну, там существенный рост, двузначный рост там платежей по ЖКХ, а другие там расходы, связанные с обязательными платежами, плюс к этому быстрый рост там цен на разные товары, включая там лекарства, например, и так далее. Все это съедает вот те большие как бы доходы, которые у людей есть. То есть реальная платежеспособность населения, похоже, что мы достигли пика и начали немножко потихоньку спускаться. И поэтому вот последние истории, которые, опять же, вот в СМИ там появляются, что вот правительство вдруг начало интересоваться, как вообще формируется тариф по ЖКХ, а что это они у вас такие, да, высокие, это связано с тем, что просто, ну, действительно, сколько ни повышай пенсии и зарплаты, но их съедят там рост цен и коммунальные платежи. И это правильный шаг в правильном направлении, надо ограничивать аппетиты естественных монополий. И
это можно сделать?
Рост доходов. Конечно, естественно. Это же
они будут просить субсидий.
Ну так не дать им субсидии.
Упущенную выгоду, видимо. Или они вообще не должны рассуждать в категории упущенной выгоды?
Упущенная выгода это точно не для ЖКХ и не для госмонополий. Вот. То, что это социальный бизнес, эта история должна учитываться в первую очередь. А прибыль в вторую очередь. То есть это история с нормированной прибылью. А когда мы видим, что, ну, опять же, по разным сообщениям, там прибыль естественных монополий достигает там 50%, некоторых, да, а, вот, но это совершенно неправильно. Бизнес, связанный с обслуживанием населения, не должен ориентироваться на прибыль, он должен ориентироваться на качество предоставляемых услуг. Понятно. При нормированной там небольшой прибыли, да, процентов 5.
Но интересно, вот с Китаем имеет ли смысл сравнивать или нет? У них промышленное производство увеличилось на 5,2% в августе в годовом выражении. Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов до 5,8%. Но это хорошая же цифра все равно.
Для них это мало. Для Китая норма, ну, как бы нормальная история, которая позволяет поддерживать баланс, это рост экономики примерно на 7%. 7-8, где-то так. Меньше для них плохо, потому что китайская экономика очень закредитована. Самая большая сумма платежей по, вот, в долях от ВВП, по платежи по кредитам, это не, вот, не Америка, там не Франция, а и Китай. Ну, там высокие ставки, в Европе ставки ниже. Вот, поэтому, ну и страна большая. Понятно. Поэтому у них там какие-то огромные выплаты по кредитам, которые душат китайскую экономику. И с этим не очень понятно, что делать. Ну, вот, это во-первых. Во-вторых, внутреннее потребление не растет. А если говорить о внешнем как бы потоке, то тут мы видим пошлины Трампа и ограничения на вот экспорт китайской продукции не только в Америку, но и в Европу. Ну, то есть вот эта китайская модель роста экспансии за счет дешевой рабочей силы, на которую Китай опирался там многие годы, даже десятилетия, но она себя исчерпала. Ну, вот. И что будут делать китайцы? Ну, на самом деле, я не понимаю, каким образом китайцы будут выбираться из тех проблем, в которые они попали, а проблем огромное количество, они тяжелые. Ну, хотя бы вот этот знаменитый кризис с недвижимостью, который там разорил огромное количество китайцев. Вот, и, в общем, ситуация там довольно мрачная. То есть в перспективе там 5-10 лет Но у Китая будут очень серьезные экономические проблемы.
А все-таки вот те...
Поэтому сравнивать их с нами не надо. У нас другая история.
Те проблемы, которые... Ну, так или иначе, сейчас все равно мировая экономика переживает какую-то пертурбацию. В каждой стране есть своя специфика, но базово, как бы такие тучные, богатые времена, они закончились, и сейчас будет что-то новое. А новый мир что, в рецессию входит? Какое-то новое экономическое средневековье? Что это?
Как смотрите, это главная проблема... Ну, если коротко, да. Вот совсем коротко, главная экономическая проблема на сегодняшний день выражается китайской пословицей. А каши мало, монахов много. То есть потребности... Смотрите, у нас есть две вещи, два параллельных процесса. Первый процесс – это повышение производительности труда глобальной экономики и повышение стандартов качества жизни. То есть люди хотят потреблять больше. Они хотят, вот как вот зумеры, которые мы сейчас, которых обсуждали, их совершенно не интересует их личная производительность труда, их интересует зарплата в 100 тысяч, свободный график, дистант и возможность жить на Бали. Да? И когда стандарты качества жизни растут быстрее, чем производительность труда, начинается столкновение между ними. И начинается борьба за долю в пироге. Вот сегодня главное содержание вот глобальной экономики – это борьба за долю в пироге, тех благ, которые вот производит глобальная экономика. Китайцы хотят жить хорошо, они говорят, почему мы должны жить бедно, да, почему мы должны питаться рисом, а не, я не знаю...
Рисом там, с рыбой.
Они свинины с рисом и с чем-нибудь еще, со специями, да. То есть содержание экономики на сегодняшний день – это борьба за передел глобального пирога. Кто получит больше, кто получит меньше. Запад должен при этих вот условиях, при том, что производительность труда на Западе не растет, и они давно живут в долг, должен снижать стандарты качества жизни. Вот, опять же, очень хорошая история – это французы. Экономический кризис во Франции, социальный кризис во Франции определяется тем, что французы не хотят жить хуже. Они хотят жить, по крайней мере, так же, как они жили раньше. Но объясняют, что так, как раньше, и Мерц то же самое говорил о том, что Германия больше не может содержать социальное государство. Это ровно про это. Ребята, нам надо жить хуже, чтобы быть экономически как бы конкурентными, и выдерживать вот соревнования там с другими странами. Они говорят, а мы не хотим. И начинаются внутренние конфликты. Вот это главное содержание современного экономического процесса.
Ну, кстати, вот Fitch рейтинг снизила кредитный рейтинг Франции до А+, с AA- на фоне политической нестабильности, растущего госдолга страны. Но выходить-то из этого будут? То есть можно ожидать... Чего? Какого-то умеренного изоляционизма? Потому что невозможно вот...
Нет. Франция движется к внутреннему, как бы, ну, не то чтобы революции, Великой Французской революции, но к серии политических пертурбаций. А чем отличается Франция от других стран? Эта страна, ну, вот опять же, Великая Французская революция, это санкюлоты, да? Ну, кто не знает, революции 1789 года сделали санкюлоты. Это беднота. Городская беднота, которая соорганизовалась, взяла в руки оружие и начала просто грабить и убивать. Вот это была главная рабочая движущая сила Великой Французской революции. Да. Сейчас во Франции есть примерно такие же санкюлоты. Это вот те самые желтые жилеты, довольно агрессивные профсоюзы, очень сильное левое движение, которое тоже там готово применять силу и так далее. Поэтому вот я, как я уже сказал, я не очень понимаю, как китайцы будут выбираться из своих проблем. Я точно так же не понимаю, я не вижу возможностей для французов спастись. То есть это они вступили на лестницу, идущую вниз. Это длинная лестница, это там путь на десятилетия.
Через войну будут выходить, я думаю.
А с кем они собираются воевать?
С нами.
Сами с собой, гражданская война?
С нами.
С нами они не будут, у Франции слабая армия. У них нет фактически современной армии, пригодной для современной войны.
Нет, ну имеется в виду, они не будут, конечно, этого крупномасштабные сражения, но какие-нибудь провокации и вечная напряженка, им же надо будет скармливать свою аудиторию, почему они стали жить хуже.
Я не думаю, что они на это пойдут, потому что, ну, собственно, если ты идешь на войну, так тебе велика вероятность, что тебе придется воевать. А Франция не хочет воевать, у нее нет. Ну, смотрите, что есть у Франции. У Франции есть какие-то хорошие более-менее ВВС, у них есть какой-то флот, но если говорить о сухопутной авиации, да, авиация сказал, а сухопутной армии, пригодной для современной войны, у Франции нет. Если, вот откуда вот эта паника в Польше по поводу этих залетевших дронов? якобы российских, неподтвержденных российских дронов, а в том, что они оказались на пороге войны. Им надо что-то делать. И они поняли, что у них нет современной армии, пригодной для современной войны. И, собственно, вот эта паника в Польше, это ровно от того, что они очень испугались вот этой ситуации. Во Франции та же самая история. То есть с нами воевать никто не будет, ну, просто потому, что у них никого из европейских государств нет подходящей армии.
Ну, тоже странная история получается. То есть вы годами провоцировали. А в итоге сейчас, как бы, война идет руками украинцев, по сути, когда к ним что-то где-то залетело, и истерика до небес.
Да, они испугались, потому что они, собственно, наняли Украину ровно для того, чтобы самим не воевать. Когда война приходит на их порог, они, в общем, как это, вздрогнули и поняли, что где-то была совершена ошибка. Во Франции та же самая история. Но, как я уже сказал, во Франции нет современной сухопутной армии, танков они не делают. А у них там есть иностранный легион, но весь иностранный легион, это сколько там, 1040 или 50, не больше. Угу. Вот, то есть армии нет. И воевать с нами никто не будет. Поэтому очень скоро вот история превратится в непрекращающийся беспрерывный политический и экономический кризис, который может продлиться десятилетиями. Ну, я вот другого варианта для Франции не вижу. Почему? Потому что у них есть вот те самые санкюлоты, которые активные, боевитые и готовы драться, в том числе с применением вот силы за свои права.
У них есть ядерное оружие, но у них мало, у них 290 боеголовок.
Да дело не в этом. Современная война, вот, кстати, это интересная история. Современная вот концепция современной войны, которую там придумали после 91 года, она исходила из того, что вот у нас у всех там, у европейцев там, есть крыша в виде ядерного оружия Соединенных Штатов, и нас никто не тронет. А теперь выясняется, что, по большому счету, ядерное оружие, оно вынесено за скобки.
Конечно. Все договорятся воевать обычными видами вооружения.
Да, потому что ядерная война – это всеобщее уничтожение. Это все прекрасно понимают. Поэтому ядерное оружие выносит за скобки, остается обычное вооружение. А ни одна европейская армия, и американцы тоже, вот как говорят эксперты, не обладают армией, пригодными для современной войны.
Ну, я думаю, что а кто вынес за скобки? Ну, как бы есть обычные виды вооружения. Нет, такого, что все со всеми договорились.
По факту договорились. Вот. Да нет, но американцы и мы, это, в общем... Смотрите, вот когда началась СВО на Украине, вот этой теме уделялось очень большое внимание, в том числе и те люди, которые были ответственны за вот политику сдерживания российскую, которая не сработала, потому что Запад вмешался в конфликт на Украине. Вот. И тогда, в 22-м году, там активно обсуждалось использование оружия малой мощности, то есть микромощности, ядерное оружие.
Каким обсуждалось-то? Это же все вбросы были со стороны Запада.
Нет, не только. Не у нас это обсуждалось и у нас там среди экспертов-специалистов. То есть использование оружия менее 1 килотонны, то есть совсем маленького оружия, мелкого, да, это была реальность, да, и вполне... Собственно, почему американцы отступили назад и, в общем, перестали давить? Это было, кстати, еще при Байдене. То есть вот та политика выхода из войны на Украине, она началась еще при Байдене, а не при Трампе. Потому что они всерьез восприняли, скажем так, угрозы, ну, скажем так, обещания в случае необходимости, российские угрозы, применить ядерное оружие малой мощности на территории Украины. Ну, или сверхмалой, микроскопической. Вот, да, ну так вот, значит, в современной войне ядерное оружие выносится за скобки, оно применяет оружие крайнего случая, вот, а вот в современных вооружениях ни у кого на Западе нет подходящей армии. Американцы, кстати, кто не знает, танков не делают, они занимаются их ремонтом, у них там большое количество танков, вот, новых они не делают. Россия делает танки, самолеты, все остальное. Вот, поэтому, ну вот, да, и вот все эти страшилки французские, там, не только французские, что мы там ведем войска, но это ни о чем. Да, поэтому очень скоро, вот, я так думаю, что внешний фактор, включая российский, он будет вынесен в политической борьбе внутри французской, он будет вынесен за скобки, основной темой будут социальные противоречия, социальные конфликты. Про Россию уже никто не вспомнит.
В Москве число автоугонов сократилось почти на 100% за 13 лет.
Видеокамеры.
Видеокамеры?
Конечно.
Думаете?
Да. Ну, потому что можно всегда проследить любую машину. То есть ее угнали, и можно проследить по камерам, куда она поехала, ее найти.
Ну, может, просто рынок насытился?
А,
черный да, в том числе.
Да нет, я думаю, что это нет. Я думаю, что не в этом дело, а дело в том, что, ну, сложно угнать машину, когда всюду видеокамеры.
Правоохранительные органы в режиме реального времени, да, получают информацию о перемещениях пропавших автомобилей, что дает возможность оперативно отследить их, остановить. За 13 лет число краж сократилось на 96%. Интересно, кстати, что кражи сокращаются, несмотря на риски, которые описывались при массовом уходе европейских компаний с российского рынка. Предполагали, что бэушные машины будут прям вот опять как в 90-х годах. Целые поля с этими машинами угнанными, да, которые будут на запчасти как для перепродажи угоняться. Но этого не происходит.
Не происходит, потому что наладили доступ в Россию, под завоз в Россию нелицензионных запчастей из там того же Китая, например.
Uh-huh.
А вот, либо это вот серый параллельный импорт запчастей. Да, еще одна история, которая у нас появилась, это восстановление запчастей. То есть берет там изношенный поршень, его там каким-то образом обрабатывают, он становится, понятно, что он не новый, но работать он может. То есть вот за счет импорта и за счет восстановления uh-huh. запчастей эта проблема была снята.
Как интересно, кстати, вообще понимание того, что можно гнать нелицензионную продукцию, но качественную, как вообще экономика здесь меняется? Потому что это касается и автомобильных запчастей, это касается какой-нибудь мебели, это касается предметов люкса того же самого, потому что у люксовых марок же есть кризис целеполагания. Что такого, если у них китайские реплики иногда качественнее, чем вот то, что в дорогих магазинах выставлено?
Да. Ну вот, например, там мои знакомые подарили флакон духов «Шанель номер 5». Ну, там, я так понимаю, что где-то там есть фабрика, где разливают из ведра половником этот «Шанель номер 5».
В Китае, понятно, в смысле, что он палёный,
да?
В Китае фабрика есть.
Ну, это не обязательно фабрика. В Китае, это может, в Пакистане где-нибудь. Вот.
Так.
Или в Китае, да, в Китае там они большие мастера. И дальше возникает вопрос: вот эта Шанель номер 5, там литровая бутылка, вот, она по качеству хуже, чем флакон там Шанель, родной Шанель, там, угу. где 50 грамм, маленькая так. такая. По цене они вот примерно одинаково. А вот, и, наверное, все-таки качество вот запчастей, как это составляющая, которая заливает там Шанель во Франции, наверное, все-таки они лучше. Но все-таки разница в цене настолько вопиющая, что возникает вопрос, кто разберется, что вот тот одеколон, духи, которыми вы облились, это родной Шанель или не китайский Шанель. Ну, а может быть, там один человек из 10 тысяч различит запахи, но остальные не различат. И стоит ли вам платить в 100 раз дороже или в 1000 раз дороже?
Ну, просто интересно, что в эпоху потребления как раз интересно, что люксу стало сложно продавать идею вот этой принадлежности. Вы покупаете у нас дорогущую сумку какую-нибудь за 5 тысяч долларов, и вы имеете принадлежность какую-то. А когда массово люди встречаются, и все понимают, что друг у друга паль, ну, как бы это не вызывает какого-то дискомфорта, но просто это есть, да, пошел на рынке купил, пошел в Турции купил. Вот что люксу с этим делать?
Люксу уходить в ниши, где подделать продукцию сложно. Ну, например, хотя вот швейцарские часы подделывают, я не знаю, драгоценности, наверное. Потом какие-то особые материалы, которые сразу видно, что это вот родной материал. Ну, как это, была история такая в Древнем Риме. Пурпур там у них был очень популярен. Да. И пурпур, ну, он был разного качества, но настоящий пурпур, он просто пах. Да, угу. вот ткань, которая... Пурпурное одеяние там у императоров, оно и пахло пурпуром. Ну, вот надо придумать какие-то такие там придумки, которые сразу... дают вам возможность отличить подлинное от подделки за счет каких-то вот таких признаков, ну вот как в древности запах
пурпура. Запах. Но здесь же тоже интересно, помните эти скандалы с люксовыми брендами, когда выясняется, что там люди за плошку риса, значит, клепали эти сумки, монограмму ставили, да, где-нибудь во Франции, например, но сумки сами по себе клепались в Китае, и себестоимость этой сумки была там в 100 или в 300 раз ниже, чем конечная стоимость этой сумки. И получается, люди стали по-другому к этому относиться.
Ну, смотрите, история, когда использование детского труда, была такая история. Если помните, именно на этом построен роман, господи, «История любви», вторая часть.
Угу.
Но там он ругается со своей девушкой, когда узнает, что она использует детский труд там в Гонконге. за какие-то копейки там китайские дети шьют люксовую одежду. И он уходит от нее.
Да.
А вот, то есть определенная девальвация есть. Но с другой стороны, когда вы покупаете вот действительно вот люксовые вещи, это вещь там, ну, которая будет там служить 10-20 лет. Вот. И, к сожалению, вот я там лично столкнулся с тем, что люксовая вещь, которая должна мне служить там 20 лет, она мне прослужила 2 года. Угу. Потому что она там из Италии, ну, просто материалы такие. Слишком тонкая кожа, и все порвалось. А вот, и это тоже проблема, поэтому вот сегодня как бы выделяться при помощи вот таких люксовых предметов, ну, это уже не модно, как вы правильно только что заметили. Значит, надо выделяться каким-то другим образом, там, статусом, капитал, там, деньгами и так далее. А вот, то есть вот центр тяжести самопозиционирования, он переходит в какие-то другие области. И, ну, опять же, это известно, там вот богатые американские там миллиардеры ходят в рубашках и этих самых дешевых джинсах, дешевых, и на них работают другие дяди, которые носят там костюм по $1000. То есть показателем статуса является на принадлежность какой-то вот структуре, да, там руководство или владение, и плюс к этому вот пренебрежение знаками статуса. То есть это сложно, да. Так просто так не разберешь.
Так, 7373-248, телефон прямого эфира. Например, можно светиться в темноте, говорит. Вот да, примешивать что-нибудь в эти ткани. Если у Китая через 5-10 лет, Виталий спрашивает, будут экономические проблемы, куда мы строим силу Сибири-2?
Китай. Куда же еще? Ну, смотрите. Да. То, что у Китая... Смотрите, это вопрос неправильный, потому что у Китая уже есть проблемы, и уже есть, скажем так, внутреннее социальное напряжение. Но силу Сибири мы в 2 в Китае мы строим, потому что даже при вот экономических проблемах ему будет нужен природный газ, потому что страна огромная, вот, а у них большие запасы угля, но, во-первых, эти запасы там уже истощаются, вот. А во-вторых, это не экологичное топливо. То есть при всех обстоятельствах Китаю будет нужно много топлива, природного газа, в том числе и химического сырья. А что касается экономических перспектив, вот я говорил про Францию, что я не вижу, как они из этого выберутся, но Китай я тоже не вижу, как они из этого выберутся. Они накопили такую колоссальную гору долгов, что просто так избавиться от нее без проблем невозможно.
Ну, просто все в цифру какую-нибудь уйдут и сочтут нужным сделать так, что как будто бы этого долга не было.
Ну, они могут списать долг, но это фактически означает банкротство страны.
Да?
Конечно.
Ну, американцы что будут делать? Они всех за собой потянут.
Американцы не собираются списывать свой долг, у них нет таких планов.
Он будет бесконечным?
Да. Эта музыка будет вечной.
Серьезно? А почему другие так не могут делать тогда, прям коротко?
А потому что вы не печатаете доллара.
А, вот оно что. Ну, да, действительно. Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, в 2 часа вернусь.